Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Святой апостол Павел так говорит о себе: «Мы во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в трудах, в бдении, в постах, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и в левой руке». Второе послание Коринфянам.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». И цитату сейчас прочитал архимандрит Симеон Тумачинский, доцент Московской духовной академии. А цитата это была из проповеди святителя Луки, воина Ясинецкого: «Оружие правды в правой и левой руке». Вот такое необычное название проповеди выбрал святитель Лука. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Симеон, нужны ваши комментарии остро и срочно.
Добрый день, да. Но здесь интересно, что эта проповедь была сказана в мае 1948 года.
После войны практически.
Да, и мы все помним тогда газета «Правда», да, главный орган коммунистической партии, где правды не найдешь как раз. Да, да, поэтому здесь интересно очень вот эта интерпретация правды в словах святителя Луки. А он вообще-то не стеснялся и обличать безбожие, и неверие, и не стеснялся проповедовать евангельские истины, за что его преследовали. Мы уже говорили с вами об этих проповедях. Они недавно были изданы в трехтомнике, который, собственно, его проповеди, собрание его проповеди, 12 томов, 12 тетрадей, хранятся в библиотеке Московской духовной академии. Туда святитель Лука сам передал эти проповеди, собственноручно подписал и сказал, что, конечно, при моей жизни они не могут быть опубликованы, но Бог даст, нас наступит время, когда они увидят свет. И вот это время пришло, и действительно сейчас мы читаем проповеди архиепископа Луки, и до сих пор они звучат очень современно, очень жизненно. И вот он начинает с цитаты апостола Павла: «Оружие правды в правой и левой руке». Образ такой очень интересный. Угу. Действительно, ну, как-то оружие вроде обычно в одной руке держит. Что это за оружие? Я вот, например, даже не задумывался над этим вопросом. А вот святитель Лука, как мастер, он берет, значит, одну черту, да, один образ, одну мысль, одну какую-то характеристику, и вот на ее основе выстраивает целую проповедь. Вот давайте посмотрим, как он развивает дальше свою мысль.
Великий апостол – это святой пример для нас христиан. И мы должны являть собой подлинных христиан, каким он являл себя. Вникните в последние слова его. Что это значит, что он являл собой истинного служителя Божия с оружием в правой и в левой руке? Знаете вы, что есть люди, одинаково владеющие правой и левой рукой? Слова «правая» и «левая» имеют в духовном отношении особый оттенок. То, что направо, все доброе, все чистое, все верное, святое, все благословенное. Что налево, то все злое, лукавое, все тяжкое, мучительное, все лживое. И вот должны мы обладать двумя духовными руками, одинаково действующими. В правой руке должны держать оружие истины в тех случаях, когда посылается нашему сердцу все то, что справа от нас, все благодатное, все благословенное. В левой руке должны мы держать оружие против того, что нас смущает, что удручает, что мучает нас, что жизнь нашу омрачает ложью и клеветой. Вот так. Два полушария мозга должны сразу работать.
Прекрасный, да, прекрасный образ и толкование. Вообще, хотя вроде бы святитель Лука не получал систематического, академического такого богословского образования, но он был ученым человеком.
Да, поэтому у него, конечно, системное мышление, он на все смотрит системно.
Да, и он сам освоил это, он был, конечно, необыкновенно начитан но в духовной литературе, в богословских трудах, поэтому не случайно, собственно, его проповеди в Московской духовной академии были очень высоко высоко оценены, ему даже за них присвоили звание почетного члена Московской духовной академии. И в отзыве своем протоиерей Александр Ветерев писал, что они исполнены глубокого понимания православного богословия, учения христианского, но и в то же время очень яркие и вдохновляющие. Да, и вот здесь интересно, что, значит, в правой руке у нас есть две духовные руки, которые одинаково действуют. В правой руке мы держим оружие истины, когда посылается нашему сердцу все, что благодатное, благословенное, да, то есть мы с благодарностью это принимаем, благодарим за это Бога, вот как на крыльях летим, радуемся этому, познаем, что такое, предвкушаем Царство Небесное, чувствуем любовь Божию. Вот это все, что в правой руке. А в левой руке оружие против того, что нас смущает, что удручает, что нападает на нас. Действительно, это очень многие вещи и внутри нашей души, и снаружи, и в происходящих событиях, окружающих нас, и в бедствиях, там, и в семье, там, и в обществе, в государстве, везде, везде, на работе, где все что угодно. Постоянно тоже левая рука должна работать. Да, то есть получается действительно как самурай, ты одновременно и правой, и левой рукой должен работать, да, чтобы действительно быть воином Христовым. В этом смысле это очень интересная мысль и толкование. Что значит держать оружие в духовных руках своих и при правых, и при левых обстоятельствах? Держать оружие правды, оружие истины Христовой. Когда посылается нам великая милость Божия, когда мы растем великим ростом духовным, когда очищается сердце наше, освобождаясь от страстей наших и похотей, когда посылает нам Господь блага в жизни материальной, когда все благоприятствует нам в жизни нашей, тогда должны мы крепко держать оружие истины в правой руке. Зачем нам это оружие истины? Для защиты. Для защиты от кого? От каких бедствий?
От очень тяжкой опасности и очень великих бедствий, ибо нередко бывало даже среди подвижников, которые достигли великого духовного совершенства, когда все было справа от них, все было полно благодати духовной, случалось им впасть в искушение, случалось в сердце своем приписать себе самим эти духовные достижения, приписать их своим молитвам, своим заслугам, своему посту и бдению. И когда только начинали так мыслить, когда допускали в сердце свои гордые помыслы, то впадали в тяжкую опасность, в страсть гордости, самомнения и тщеславия. Слушайте, отец Семён, ну ведь есть потрясающие примеры и поучения святых отцов, что если у тебя есть деньги, ну, на пропитание и на жизнь, думай всегда, когда вкушаешь пищу, что сейчас, в данный момент, есть люди, которые умирают от голода, у которых нечего кушать, mm-hmm. которые сейчас погибают от холода где-то, а ты в теплой, там, допустим, комнате сидишь и что-то ешь. Если у тебя есть во что одеться, всегда думай о тех, кому не во что одеться. Для чего это делается? Для того, чтобы ты просто, ну, не потерял адекватное восприятие жизни. Сегодня ты на коне, завтра под конем, и в обратную сторону также действует. То есть ничего не постоянно, и мы не должны относиться к тому, что у нас есть, как к собственному достижению.
Да, и как к саму собой.
Да-да-да, вот я долго к этому шел, я этого достиг. Да. Извини, пожалуйста, тебе Господь это дал.
Да, вот здесь, я думаю, в первую очередь о благодарности идет речь Богу. Он говорит, оружие в правой руке для защиты, потому что действительно Господь нам дает не только духовные блага, но порой и земные вполне, и радости, и изобилие какое-то. Но еще в Псалтире говорится, богатство вообще течет, не прилагайте сердце, да, если богатство, так сказать, к тебе приходит, то главное не быть привязанным к нему сердцем, да, то есть понимать, что это от Бога, и действительно вы правы, что, чтобы оно послужило на пользу другим людям, каким-то важным делам, проектом во славу Божию. То есть, как бы, чтобы это обратить к благодарности Богу за то, что Он дает. Тогда наш меч в правой руке будет защищать нас от того, чтобы это расхитилось, это наше достояние. Потому что действительно и в Патрике мы читаем, помню вот какой-то там случай, да, что подвижник какой-то великий, достаточно молодой, да, какие-то великие подвиги совершают, и такие старцы говорят, да, один из старцев говорит, ну, я вижу корабль, груженный доверху всяким добром и товаром, но не знаю, войдет ли он в пристань. Да, вот так, ну, да, метафорически описал. И что потом случается? Потом этот брат пал, да, и, в общем, плохо кончил. Вот не вошел в пристань, хотя был гружен хорошим товаром. Потому что впал в гордость, приписал своим заслугам, своим добродетелям то, что он стяжал, то, что ему Господь даровал. Поэтому вот этот меч в правой руке, который призван охранять все добро, которое нам Господь дает, охранять не в смысле, чтобы, так сказать, на нем почивать и ни с кем не делиться, а наоборот, чтобы его приумножать ради других людей, чтобы обращать его в славу Божию. Вот для чего этот меч в правой руке. Но в первую очередь, конечно, этот меч призван охранять от гордости, да, человека. Знаем из истории церкви, из житий святых, как эти подвижники падали глубоким падением, когда оказывалось негодным духовное оружие, оружие истины, которое держали в правой руке. Вовремя не употребили своего оружия, чтобы сразу в зародыше пресечь, уничтожить гордость, самомнение, самопревозношение. Огромной важности это оружие, ибо без этого оружия правды и истины в правой руке не можем устоять, когда все идет вполне благополучно. И именно надо и при тех условиях, когда все благополучно, защищать наше духовное развитие. Надо твердо держать оружие в правой руке, держать так, как его держал правой рукой многострадальный Иов. Он был велик, богат и знатен, был князем народа своего, имел сыновей и дочерей, жил в полном благополучии.
Сейчас мы вернемся к этой теме.
Почитаем святых отцов.
Напомним нашим слушателям, что в этом часе на Радио Вера программа «Почитаем святых отцов». И сегодня мы вместе с архимандритом Семеном Томачинским читаем проповедь святителя Луки, воина Есинецкого, «Оружие правды в правой и левой руке». Сейчас, отец Семен, вы прочитали цитату из проповеди, которая уже затронула многострадального Иова, угу. Конечно, самый такой вот трудный, да, момент, наверное, для многих. Ну, может быть, не самый, но один из самых трудных моментов в Ветхом Завете, когда абсолютно праведный человек прошел огромное количество испытаний, вообще, в принципе, ну, невероятно, какие-то по мощности.
Да, это трудно, действительно, да. Потому что я помню, с одной знакомой своей мы были на выставке, где Репина картина, вот угу. Это праведный Иов, да. На гноище, да, вот в таком тяжелом уже когда он все потерял.
Да.
Я ей рассказал эту историю, она ее, видимо, не знала, и на нее такое-то впечатление произвело в целом, да, вообще все это. Слушай, я вообще после этого, как я могу, так сказать, к Богу обращаться? Я-то надеялся, что, значит, если буду с Богом, то у меня все будет как по маслу, все будет хорошо, а тут оказывается, что может быть совсем по-другому.
Гарантии.
То есть вот как
нет,
бы реальный, да, такой пример у меня был перед глазами, что человек может просто не вместить. Ну, значит, он ждет от Бога чего-то не того, земного благополучия, каких-то успехов, а вообще-то Бог, он не об этом. Да, царство мое не от мира сего. И вот, ну, не все могут вместить вот этот пример Иова, хотя он, конечно, очень о многом нам говорит. Недаром его любили все наши великие, там, и Достоевский, и Гёте, и многие другие обращались к его образу. Киркегор, конечно, да, философ, писатели, потому что, ну, вот такого рыцаря веры, конечно, нужно еще поискать. Да, который сумел, несмотря на все, что он имел, сумел пережить потерю этого всего и не потерять доверие к Богу. Хотя, конечно, эти испытания, которые мы читаем в книге Иова, которые описаны, они, конечно, превосходят всякое воображение человеческое.
Ну вот, мне кажется, очень важной, да, и не мне кажется, а святым отцам кажется очень важной фраза как раз из книги Иова, когда его спрашивают друзья, жена, как ты можешь вообще это все спокойно принимать, как ты можешь это все выносить. Он говорит, что, сейчас не цитата, он говорит, что если я верю в Бога во времена благополучия, неужели я отступлюсь от Него, когда Он послал мне испытание? В чем тогда моя верность?
Да, неужели от Бога мы хорошее будем принимать, а плохое
нет? А плохое
нет,
то есть сразу такое, ну ладно, я тогда пошел, тогда до свидания. То есть это получается такая половинчатая вера, и как раз правая и левая рука, которая говорит святитель Лука, вот они здесь хорошо, хорошо приходятся к этому разговору. То есть получается, что и благое мы принимаем, и неблагое, но, конечно, испытание святого праведного Иова, не дай бог никому, потому что очень, очень тяжелые они были.
Но вот здесь как раз дальше и объясняется святитель Лука, в каком смысле он твердо держал оружие правды в правой руке. Как он держал оружие правды в правой руке? Держал он твердо, никогда, никогда не переставал думать о несчастных и бедных, был отцом больным и сиротом, одевал страждущих от холода шерстяными одеждами от стада своего, кормил голодающих, он не переставал заботиться о своих детях, ежедневно приносил жертву Богу, жертвы за грехи, которые они могли совершить. Так и нам надо, когда благодать свою дарует нам Бог, надо нам наш меч, наше оружие держать твердо в правой руке. Этим оружием мы храним себя от падения и самомнения. Да, конечно, Иов, он был совершенно удивительный человек, все его любили, он благотворил всем необыкновенно, и даже, по мнению многих толкователей, он был священником, потому что он ежедневно приносил жертвы за своих детей. Вдруг он думал, они согрешили в чем-то в мыслях или в каких-то делах, поэтому ежедневно он за них молился, то есть вообще-то он во всех отношениях был необыкновенным праведником. И вот это свое сокровище, оно было неземное, главное сокровище – это его душа, его мужество. Оно было хранимо как раз вот этим мечом в правой руке, то есть его благодарностью Богу и его готовностью все свои материальные блага и все свои душевные достояния даровать другим, делиться с другими. Да, говорят, тоже многие считают, что он был царем в своем вот этом небольшом царстве, да, и он заботился, лично заботился о многих несчастных, сиротах и вдовицах, что, в общем-то, далеко не всегда бывает. Да, как-то часто правители...
То есть все-все делал правильно.
Да. И благодарил Бога, главное. Да, вот что ему дало силу перенести дальнейшие испытания? То, что он не приписывал это себе, своим заслугам, а то, что он за это благодарил Бога. И, собственно, вот выше мы читали в этой проповеди, что подвижники падали в тех случаях, когда плохо держали в правой руке оружие истины. То есть они не благодарили Бога за то, что им дается. Они приписывали это себе и в этом смысле оставались безоружными, по крайней мере, по отношению к правой руке. Да, поэтому здесь, в пример Иова, кстати, довольно неожиданно в этом контексте именно Иов приводится, но абсолютно органично.
Да. Что такое оружие правды в левой руке? Продолжает святитель Лука. Наша духовная левая рука – это те духовные силы, которым противостоим в день лютый против всех нападений вражьих. Это оружие, которым мы должны защищаться, чтобы не впасть в уныние, в безнадежность, в отчаяние, в равнодушие, когда постигают нас беды телесные и духовные. Ибо велика тогда опасность для нас, и очень-очень многие в тяжких обстоятельствах жизни впадают в ропот на Бога, в тяжелое подавляющее уныние впадают в печаль не по Богу, а в печаль мирскую. С оружием правды в левой руке мы должны встречать все испытания, постигающие нас в жизни нашей. С оружием в левой руке, с терпением, с покорностью воли Божией, уповая на Бога, мы должны противостоять ропоту, унынию и упадку духа. Вот о чем говорит нам святитель Лука. Это, конечно, такая инструкция по выживанию в современном мире, да? И я знаю одну девушку, женщину молодую, она потеряла ребенка на каком-то определенном этапе. Вот я разговаривала с ее мамой, и она говорит: ты знаешь, говорит, она мне сказала: мамочка, она очень его ждала, она очень долго не могла забеременеть, потом забеременела, а потом потеряла. И она говорит: мамочка, вот ты знаешь, это удивительно, но я почему-то больше всего хочу сказать слава Богу за все. Слава тебе, Господи. Настолько близко присутствие Божие вот она ощутила в этой скорби. Хотя можно бы здесь было бы и по-другому отреагировать. И эта реакция тоже по-человечески понятна, почему, зачем, и за что, и как так. То есть как бы по-человечески это непонятно, почему так. А она говорит, что вот она ощущала прямо вот какое-то такое вот величие, присутствие Божие, это, конечно, просто невероятно. И даже эта скорбь, она не казалась ей такой вот огромной по сравнению с тем чувством благодарности, которое у нее появилось в этот момент. Но это тоже такой благодатный дар, наверное, отец Семён.
Ну, молодец, да, что она смогла. Действительно, вот у нее, значит, было оружие в левой руке. Тоже действительно у всех у нас в жизни бывают и дни благоденствия, когда мы и благодушствуем, и как-то чувствуем близость Божию, и как-то все получается, и вокруг как-то люди нам помогают, и мы чувствуем действительно, что вот все правильно, все хорошо. Да, бывают дни злоденствия, что называется, там и болезни, и испытаний, и скорбей, и вот как вы рассказываете, таких совсем уже трудных испытаний, когда вот требуется собрать все свои силы, чтобы вынести, чтобы выдержать, чтобы действительно не впасть в уныние, потому что, с одной стороны, ведь все, что с нами происходит, призвано как-то нас приподнять над землей, обратить к Богу, но при неправильном, что называется, использовании и благоденствие может нас разрушить, когда мы забудем о Боге.
Сытость такую
выше, уйдем, да, читали, что да, даже подвижники да, на эту удочку попадались, да, когда себе все приписывали, когда все у них получалось, а они забывали благодарить Бога. Но, с другой стороны, и злоденствие, и испытания могут нас разрушить, если мы не сможем в этом увидеть перст Божий, как вот ваша знакомая, если мы не сможем принять это, поблагодарить не только за хорошее, но и за плохое, что Господь посылает, ну, внешне плохое, да, понятно, что... В общем-то, все, что происходит в жизни, призвано нас как-то научить правильному отношению к себе, к Богу, к миру, к ближнему, да, как-то воспитать нас для Царства Небесного, а это же такой непростой процесс. Без скорбей, как многими скорбями, подобает нам войти в Царство Небесное. Прямо нам сказано в Евангелии. Никто не может войти пространным путем туда. Необходимо претерпеть множество искушений и бед. Но претерпеть можно по-разному. Понимаете, может человек просто претерпеть и озлобиться на весь мир, обидеться и на Бога. Такое мы тоже встречаем, к сожалению. Да, вот у человека что-то там не сложилось, или, как иногда говорят, вот там у меня там... Несколько раз я слышал, там, умер отец, например, да, или мать, и все, я после этого перестал там в церковь ходить, или перестал, да.
Больше, ну, обиделся,
да. Да, ну, в смысле, ну, во-первых, как бы все-таки ну, дети хоронят своих родителей, это более все-таки естественный процесс, чем когда вот ужасно, когда родители хоронят своих детей, да, это жуть. Ну, и потом, по большому счету, ну, а что, разве нас не всех ждет одинаковая участь в этом земной перспективе смерти-то? Поэтому здесь как-то иначе надо смотреть, как можно из-за этого обижаться на Бога и какой-то ему счет предъявлять. Поэтому святой Лука и говорит об оружии в левой руке. Вот прям так себе и представляешь. Вот паству его, 48-й год, это же тяжелейшее послевоенное время, сколько людей погибло, представьте, сколько не вернулось с войны и отцов, и братьев, матерей, дедов, сколько сиротами людей осталось, а кто-то и похоронил своих детей, там вот это, помните, история, конечно, просто мурашки по коже, что когда женщина похоронила 8 своих сыновей.
«Журавли не оттуда» песня.
Может быть, да, но это реальность, вот как эта женщина смогла это выдержать, всех своих детей похоронил. Ну, вот прям как Иов, да. И, потому что кому-то вернулись родные, и она же тоже это видит. Ну а почему? Ну, из моих 8 хотя бы один бы вернулся. Но она смогла это принять, потому что у ней было действительно меч в левой руке, благодарность Богу присутствовала. Вот такая, такое благородство души, понимание того, что человек живет не только земными радостями, перспективами, что есть и вечность, и есть душа для другого создана. Поэтому здесь это подготовительный такой этап, испытательный. Поэтому замечательно вот это толкование Святой Луки, да, что с оружием правды в левой руке мы должны встречать все испытания, постигающие нас в жизни нашей. А это значит, что все скорби, болезни и трудности мы призваны благодушно принимать и этим мечом отсекать печаль, уныние и ненадеяние на Бога, самое главное, да, чтобы вот нас не приводило, угу. не приводили вот эти скорби в состояние безнадежности.
Да, не дай Бог, не дай
да.
Бог.
Вот да. Это же самая большая опасность, и в этом, собственно, цель дьявола, чтобы нас не сложить, чтобы наш дух подавить. Вот
да,
против чего
Боже.
Мы бьемся.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Веры. Сегодня мы вместе с архимандритом Семеном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем проповедь святителя Луки Воина Синецкого «Оружие правды в правой и левой руке». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы скоро вернемся к вам, дорогие наши слушатели. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Светлом радио продолжается, и сегодня мы вместе с архимандритом Семеном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем проповедь святителя Луки Воина Синецкого «Оружие правды в правой и левой руке». Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Семен, я посмотрела, что эта проповедь есть в разных источниках, в разных изданиях, она представлена в открытом доступе в интернете. А вот скажите, в вашем вот этом вот трехтомнике проповедь святителя Луки, которую издала недавно Троица угу. Сергия Лавра. Есть ли эта проповедь?
Да, это из первого тома как раз угу. О исцелении души и тела. Мы его назвали. И да, мы ее включили, потому что она очень яркая,
да.
Такая вроде бы простая. Вообще у Святой Луки, конечно, изумительно выстроены проповеди. Всегда вот одна мысль какая-то главная, да, чтобы не
да,
рассеиваться.
Да.
Да, как любят там иногда, знаете, рассказывать проповедники там, и про то, что надо и поститься, там, и молиться, и смиряться, там, и все. Ты думаешь, ну вроде все правильно, но слушайте, это, я не могу уже все это сразу одновременно проделать, давайте что-нибудь одно. Да, то есть это даже да. такой, ну, в общем-то, педагогический прием, но и проповеднический, на самом деле, что ты выбираешь одну какую-то главную тему, одну главную мысль. А здесь, если она еще связана с какой-то метафорой, то это тем более, что называется, близко сердцу и понятно становится. Здесь он взял за основу метафору апостола Павла, где с оружием правды в правой и левой руке. Не с газеты «Правда», да, как да. советский человек
да.
в правой и левой руке, а с оружием правды, да, той правды, которая говорится ну, в Псалтире, что милости истинно стретостися, а правда и мир облобызастися. Да, то есть это правда, сходящая с неба, это правда Божия, поэтому, в общем, ее надо, оружие правды в этом смысле нужно держать.
Да.
И здесь должны мы подражать праведному многострадальному Иову. Он в один день лишился всего, всех своих детей, всего своего стада, всего своего богатства. Это постигло его по попущению Божию, ибо Бог дал разрешение сатане испытать Иова тяжелыми бедствиями, и самое тело его покрыть проказой, только души его не касаться. И вот, когда Иов всего лишился, и когда сатана поразил проказой все тело его, как действовал праведный Иов оружием правды в левой руке своей? Он сел на кучу пепла, остриг длинные волосы свои и черепком скоблил свои язвы. В таком ужасном положении он не возроптал на Бога. Он сказал: «Господь дал, Господь и взял. Наг вышел я из чрева матери, наг и отыду. Буди имя Господня благословенным». Иов 1 глава. Вот как защищался он от дьявола оружием правды и истины в левой руке. Да, вообще, конечно, история Иова, она просто поразительная и, ну, и вдохновляющая, конечно, необыкновенно, хотя нам трудно вместить вот ту полноту страданий, которую он испытал. Не случайно, между прочим, на Страстной неделе читается в храмах, на богослужениях эта история Иова, потому что, конечно, он во многом прообраз самого Христа, да, вот те страдания, которые он претерпел. И вот мне, кстати, сейчас подумалось... Ведь архиепископ Лука тоже испытал немало лишений. Молодая жена красивая умерла у него. Это же горе какое, да. Да, дети остались живы.
Но да, он с ними расстался.
Да, но фактически, на самом деле же есть их переписка. В основном они были далеки от церкви. И, между прочим, один из его сыновей даже ему писал, что: «Пап, ты там это в проповеди, ты, может, там не будешь говорить или как-то поаккуратнее там с проповедями, а то у меня тут проблемы на работе начинаются», да? То есть это же советская власть все отслеживала, каждое слово его. И Лука его успокаивал, говорит: «Дорогой Миша, у меня проповеди выверены, все продумано, я там против советской власти ничего не говорю». Хотя, на самом деле, конечно, против атеизма, там безбожие он очень ярко выступал. И, конечно, там бесились они страшно, все эти чекистские органы. Есть опубликованные донесения уполномоченных, где они просто Луку там всячески поносят. Говорят: «Лука зарывается, там ничего не слушает, говорит каждый день проповеди, иногда по две в день, вообще невозможно с ним ничего поделать». Да, они хотели, кстати, сместить его как раз с крымской кафедры, отправить ссылку уже в такую церковную, да, на другую кафедру или на покой, но этот проект не получился, да. Но в том смысле, что архиепископ Лука тоже в какой-то мере эти все страдания пережил. Фактически, да, дети остались живы, но они были далеки от него духовно. Да. И физически, да, они не были вместе с ним. Приезжали, конечно, внуков привозили. Но вот и внуки уже на него как на такого забавного дедушку часто смотрели, к сожалению. А представьте, для такого верующего человека, такого горячего, каким был архиепископ Лука, конечно, это тоже было испытание такое неслабое. Может быть, даже, прости Господи, может быть, он даже смерть детей мог бы в чем-то легче пережить. Но смерть жены в расцвете сил, представьте, как он ее любил. И он, в общем-то, пишет с большой скорбью об этом в своем автобиографическом произведении «Я полюбил страдания». Он описывает, видно прям, насколько для него это было тяжко. Он уже был эмоциональный очень человек, на самом деле. Он
горячий.
Да, он не был каким-то, да, таким застегнутым на все пуговицы, таким сухарем. Он был очень эмоциональный и даже порой вспыльчивый, но боролся, естественно, с этим. Но и для него смерть жены была тяжелейшим испытанием. И много чего другого, конечно, он претерпел. Закрывали храмы его, священников все время снимали. Вот эта борьба, особенно как раз на крымской кафедре, если формально подойти, то ты видишь, количество храмов сокращалось постоянно, он там отстаивал. Священников решали регистрацию, его священников, которым он доверял, которые были его помощниками. Им не давали регистрации, все, а потом приход закрывали, а он ничего сделать не может. Представляете? Но это разве не испытание? Это скорби, которые он претерпевал, они были огромными. Я уж не говорю про ссылки и лагеря. Это же там вообще жуть происходила, да, когда он описывал этот автобус, так называемый, и я не помню, мы как-то, по-моему, уже об этом говорили, когда их запихивали всех, заталкивали живых и мертвых людей с трупами вместе плотно, и они там несколько дней проводили вот в таком, как в тесном трамвае. Говорю, только молитва Иисуса у меня спасала. Да, поэтому вот все эти скорби, а представьте, что такое для священника, для архиепископа, лишение возможности служить, там, проповедовать, а он же на много лет был этого лишен. И, кстати говоря, быть хирургом, это же тоже было его призвание, ему не давали долгое время, он потом уже во время войны написал, что, слушайте, я, конечно, сильный, но я мог бы помочь своими медицинскими талантами, и тогда его вернули, действительно. Вот это все он терял, пусть временно, но фактически в чем-то страдания Иова ему были родными и знакомыми. Все терял, он был как бы отверженным абсолютно. Когда он там умирал где-то в красноярской ссылке под этим морозом, разве это не было изгнание жесточайшее? Это что, он не знал, что потом все, так сказать, вернется, что он будет еще на кафедре, что он сможет проповедовать, что он сможет помогать людям?
Ну да, он, наверное, думал, что это конец.
Да, там если бы не... Он сам описывает, если бы не помощь некоторых людей, то он должен был погибнуть совершенно точно. И расчет был именно такой. Поэтому он-то понимал, что такое держать оружие правды истины в левой руке. То есть вот эти скорби, все вот эти болезни принимать с открытым забралом, принимать как от руки Божией. И когда он эти слова говорил, люди понимали, какой за этим опыт стоит, что это не просто какие-то красивые формулы, а ты там сейчас сам пойдешь там, в тишине и спокойствии, там будешь, так сказать, в теплых одеждах, сядешь там в свою какую-то машину, уедешь и забудешь обо всем духовном делании. А он себя всего посвящал людям и своими и талантами, и с какими-то скудными средствами, которые у него были. Он, кстати, никогда не брал никаких денег ни от кого. Наоборот, сам делился тем, что имел с другими. В этом смысле всего себя без остатка дарил другим. И именно поэтому его слова звучат очень сильно, очень вдохновенно, потому что, ну, невозможно. Люди все равно считывают, когда слушают, или читают даже, наверное, но когда слушают особенно, считывают, насколько подлинные эти слова, насколько за ними стоит духовный опыт. Или просто это, так сказать, книжная какая-то мудрость. Вот в случае с архиепископом Лукой, мне кажется, все понимали, насколько это выстраданная истина для него.
Видите, он еще о чем говорит. В таком ужасном положении Иов не возроптал на Бога. Он сказал: Господь дал, Господь взял. И получается, что он приводит в пример Иова как человек, который благодарит за самый вообще ужас. И святые отцы говорят о том, что если искушение пришло, не трать последние силы на то, чтобы с ним бороться вот в каком-то таком непринятии. Ах, за что, ах, почему? То есть, знаете, да, или какая-то болезнь, если пришла, мы же даже незначительные болезни, если мы не можем их долго вылечить, они начинают нас вгонять в уныние, иногда в отчаяние. Мы не можем найти ответ, что делать, почему. И интересно, что вот если ты их принимаешь как-то, да, вот святые отцы говорят об этом, то либо находится лечение, либо если смиряешься, говоришь, ну все, ну раз Бог послал, он и пошлет лекарство. Вот я все уже перепробовал, ничего не нашел, ну значит вот так мне надо. И Господь либо лекарство пошлет, либо облегчит это состояние, чтобы ты мог как бы с ним жить. Вот это вот очень такая глубокая мысль, и все тоже о принятии, все тоже о смирении, да, отец Симеон?
Ну, Иову, конечно, это было вдвойне и там в десятерне сложнее сделать, потому что он жил-то еще в ветхозаветную эпоху, когда еще не было явления Христа, да, и, в общем-то, более ограниченное понимание Бога было. И на самом деле мы тоже будем немного лакировать действительность, если скажем, что он там не переживал, что
не,
он,
не, так вот сказать... Не-не-не, вот как раз, наверное, очень страдал.
Да не то слово, да.
Даже и страшно представить.
И, ну, главное страдание-то в чем было, Господи, для него? Помилуй, в том, да, что он не понимал, как это может от руки Божией исходить вот именно в таком, да, объеме, да, да, и в таком жестоком варианте, да? А там же мы помним вот этот спор пусть он символический, но тем не менее спор сатаны с Богом. А, собственно, о чем это спор? О человеке. Вот человек, может ли он возвыситься до принятия всего, что с ним происходит, для благодарения Бога даже в самых страшных обстоятельствах? Иов доказал, что может. Даже в самых жутчайших просто условиях человек все равно может быть проявить высшее благородство и мужество, и Бога благодарить. Хотя, естественно, как человек, если бы было, например, в этой книге написано, что он там, так сказать, бесстрастно все это воспринимал там, и радовался.
Это было бы неправдой.
Это было бы неправдой, да. Конечно. Конечно, как человек он мучился и переживал. Еще там жена ему же сказала, там, похули Бога и умри. Да? То есть он, даже жена, самый близкий
не
человек.
Не могла смотреть, как бы на его
страдания. Не помогла,
страдания,
говорит, да, что это с тобой
и веры
происходит?
Не хватило ей, да.
А друзья его, которые так называемые, они говорят, это вот тебе за то, что ты там себя плохо вел, там, да, в носу ковырял.
Потому что в иудейском законе вот это материальное благополучие, дети, это и есть как бы благодать. Это значит, что Господь тебя благословил.
Да. И они как бы формально даже вроде бы, кажется, в чем-то правильные слова говорят, но абсолютно книжные, не имеющие отношения. Вместо того, чтобы утешить его, поддержать, они ему еще больше тяжесть на него налагали, потому что, ну, это самые близкие люди, и неужели они не могут просто сострадать? Иногда нужно даже молчание.
И, рядом.
Да, и просто сопереживание человеку, а не какие-то вот книжные вымученные истины, которые не имеют отношения к реальности. Поэтому Господь потом и сказал, что друзья эти не правы абсолютно, но гнев сгорелся на них, как об этом в Писании говорится. А Иов, действительно, уже Господь ему явился, открыл, что он его любит, что он создал этот мир, и просто не все в этой жизни понятно, не все можно объяснить до конца логически.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. И сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем проповедь святителя Луки Воина Ясенецкого «Оружие правды в правой и левой руке». Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Симеон, я вас спросила, вошла ли это в проповедь, трехтомник проповедей святителя Луки, которую издала не так давно Троица Сергиева Лавра. Вы сказали, да, вошла в первый том, но я вас не доспросила, доступен ли уже этот том, доступен или эти книги.
Да, и тем более мы решили, чтобы не утяжелять покупку всего трехтомника, они продаются по отдельности, то есть можно купить одну книгу для начала, например, почитать, если как-то понравится, потом со временем там, вторую или третью. Этот том называется «Об исцелении души и тела». Ну, понятно, что здесь исцеление не только имеется в виду какое-то физическое, но и нравственное, и духовное. И вот как раз об этом свою проповедь говорит святитель Лука, о том, как вот мы призваны с оружием правды в правой и левой руке идти к Богу и охранять свою душу, охранять то сокровище, которое нам дает Господь. В первую очередь, свою веру, конечно, главное наше сокровище. А на нее нападают со всех сторон. Справа нападает какое-то наше самомнение, самоуверенность, а слева какие-то испытания, скорби, которые хотят нас вергнуть в уныние и неверие. Это ли не пример того, как мы должны действовать, когда посещает нас Бог тяжкими испытаниями, когда постигают нас страшные бедствия? И мы должны тогда покорно опустить голову и сказать: «Господь дал, Господь и взял. Буди имя Господне благословенно вовеки». Так надлежит нам быть твердыми и могущими все претерпеть о Господе нашем Иисусе Христе, Ему же слава и держава с пресвятым Его Отцем, с благим и животворящим Его Духом во веки веков. Аминь. На самом деле, конечно, замечательная проповедь. Это вот мы ее долго разбираем. На самом деле она довольно короткая. Я думаю, там 5 минут максимум он ее произносил. Ну, может быть, если очень медленно, там 7-8 минут. И она такая совершенно цельная. В то же время с примером, вот об Иове мы разговаривали, с живым примером из Священного Писания, с рассказом о подвижниках, но и раскрывает смысл слов апостола Павла об оружии правды в правой и левой руки. И вот, собственно, святитель Лука призывает своих прихожан следовать этому примеру, потому что действительно страшные бедствия. Для всех это было понятно, ведь тогда только что окончилась война, страна в разрухе, бедствовали все, и голод был, и нищета. Мы уже говорили, что многие потеряли своих близких, все-таки там 20 миллионов, это не шутка. Но и для верующих ведь это было особо тяжелое время, потому что закрывали храмы. Угу. То есть вот мы говорим, Иов потерял детей, там достояние свое, стада. А для верующих-то что? Ну, главное сокровище — их вера, их храмы, возможность быть с Богом, а всего этого были они лишены насильственно. Да, после войны произошло некоторое потепление, какие-то пошли ослабления, но потом начались хрущевские гонения уже. И, собственно, вот эта антирелигиозная кампания, она не завершалась на самом деле. То есть верующим были изгоями в собственной стране. Это ли не скорбь, это ли не сидение на помойке, на, так сказать, такой духовной, да, пустыне, как Иов, да, когда он скоблил
струпья свои.
Свои струпья, mm-hmm. да, черепком. Это, может быть, даже пострашнее, потому что это ограничение духовной жизни твоей. Там молодежь не пускали в храм, мы же помним все это. Комсомольцы там высмеивающие, там вот если то прекрасно Солженицына пасхальный крестный ход, uh-huh. его рассказ, да, который показывает, uh-huh. собственно, как воспринимались верующие, что делали власти для того, чтобы не допустить новых людей, вхождения молодежи в храм, как надсмеяться над верующим. То есть это просто были открытые поношения, хуление, ругательство. Я уж не говорю, что там они по части устройства в жизни не могли никаких ни должностей занимать, ни продвижения по службе. А подчас и вообще их увольняли просто. Сколько таких примеров. И святитель Лука с этим сталкивался. То есть он вообще-то постоянно, конечно, видел и переживал людское горе. И в своей вот этой проповеди он помогает людям найти выход из этого горя, из этого бедственного состояния, взять то оружие, которое помогает нам сохранить свою веру, несмотря на тяжелейшие испытания, несмотря на нападки, все равно понимать, что меч в правой и левой руке помогает нам защищаться от этого, охраняет нас. В этом смысле, я думаю, его проповедь была очень уместной, своевременной. И тогда, но и сейчас, кто скажет, что мы благоденствуем? Мы же видим, что вокруг происходит. Тоже и живем в военное время, и у каждого свои скорби, и семейные, и какие-то служебные, и личные. И как вот это все принять, как этому противостоять? Вот святитель Лука в простых словах, но очень ярких, дает нам пример и помогает овладеть этим оружием и в правой, и в левой руке.
Да, отец Семён, ну, конечно, святитель Лука, который уже последние годы, последние десятилетия провел в скорбях жизненных, он, конечно, больше говорит о мече в левой руке. Но ведь в правой руке меч тоже надо как-то прокачивать. А что там получается? Там получается трезвение и благодарение Богу в мирное время. Получается так, что если вот у тебя сегодня хороший день, значит, ты берешь и благодаришь Бога, а также помнишь о тех, у кого сегодня плохой день. Получается так. Потому что завтра тебе, может быть, понадобится этот левый меч, когда у тебя будет плохой день, и тебе надо будет совершенно по-иному справляться с этим.
Да, собственно, ведь об этом апостол Павел да. как раз и говорит, что умею жить и в недостатке, умею жить и в изобилии, да, или как он здесь, что мы себя являем служителями Божьими в великом терпении, в бедствиях, в тесных обстоятельствах, и в силе Божьей, да, с оружием правды в левой и правой руке. Но мы можем действительно на ту эпоху и иначе посмотреть. Война закончилась, победа, да, то есть это же тоже великая радость и благодать, что все-таки страна выстояла, фашизм был побежден, и в этом смысле это сокровище тоже надо было охранять, которое Господь даровал правой рукой, то есть благодарить Бога, приносить Ему, правильно вы отмечаете, благодарение за то, что произошло, и помогать тем, кто больше несчастен, угу. кто пострадал. Тогда же действительно было множество людей, и сирот, и вдовиц, и ну, они во все времена есть, но в те времена, я думаю, были особенные. Поэтому, да, вы совершенно правы, что то и в те времена меч в правой руке, он также был актуален, как и в левой. И во все времена, я думаю, так происходит, потому что в нашей жизни так устроено, что все это чередуется, как эта полосатая жизнь, да, белая полоса, черная полоса, и вот как-то надо уметь владеть одинаково обоими мечами.
Это пересекается как-то, да, с тем, что святые отцы советуют и к похвале, и к ругательствам в свою сторону относиться примерно одинаково.
Да, хвалу и клевету приемли равнодушно, Пушкин.
Как камень.
Ну, не совсем, мы, конечно, не камни, но творческие. Да. Вот как раз можно сказать, что нам дает урок использования духовного оружия, святитель Лука, как такой опытный самурай, вот показывает, пережив все это на своем опыте, конечно же, ну, а сколько ему еще предстоит, еще, да, с 48-го года еще впереди, у него много испытаний, но он доказал, что он умеет этим пользоваться, благодушествовать, радости благодарить Бога и в скорбях не унывать, а уметь тоже это принимать, как от руки Божией. Конечно, скорбей в его жизни было действительно больше, поэтому неудивительно, что, в общем, про левую руку... Хотя я бы не сказал, что тут акцент, мне кажется, примерно поровну, но и об одном, и другом. Угу. У него все так сбалансировано, святитель Лука умеет как-то вот очень правильно выстроить. С одной стороны, это такое живое слово, действенное, а с другой стороны, ну, с риторической точки зрения, безупречно построенное, основанная вот на одном таком ярком образе, на одной яркой метафоре, но имеющая непосредственно отношение к нашей жизни, помогающая, самое главное, людям переносить все скорби, неприятности этой жизни и правильно воспринимать все ее радости в полноте, в полноте. Потому что, ну, апостол Павел, он же тоже писал не только там для архиепископов, там, понимаете, или для монахов, ну, да. скажем. Он для всех людей писал, поэтому святитель Лука на этом тоже акцентирует, что служители Божии — это все, все вы, для всех христиан. Святой пример для нас, для всех христиан. Почему бы нам не научиться, не послушать его? Он был действительно мудрейший человек, и на своем примере показал, как это можно делать. Поэтому я думаю, что такие примеры для христиан, они наиболее полезны и плодотворны.
Отец Семён, ну, эту проповедь, я так понимаю, можно в доступе найти. И вот еще такой момент. Он до какого времени, до какого года проповедовал святитель Лука?
Он до последних лет жизни, до самой смерти проповедовал. Хотя он уже был практически слепой. Слепой. Но он даже служил, когда приезжали из патриархии посмотреть, как он вообще, может ли он служить. Они были поражены, что он вот плохо видел, он все четко. Но он же еще хирург был при этом, да?
То да, есть у него руки-то очень четкое, помнят все.
Да, ощущения, поэтому он никаких ни ошибок не делал, ни каких-то... У него было такой старческой немощи тоже, явный такой не присутствовал. То есть он был до конца своих дней бодр, насколько это возможно, духом. И, конечно, проповедь он считал своей главной обязанностью, он об этом прямо и говорил, что главную свою обязанность как архиерея я вижу в проповеди. Да? И в этом есть в его автобиографическом произведении, которое позже назвали «Я полюбил страдания». Это не его название, на самом деле. Да. Конечно, эти слова есть в книге, но... Я думаю, что он бы все-таки, может быть, так и не назвал. Хотя святитель Лука такой человек необыкновенный, что выше всех стереотипов и каких-то общих представлений. Ну так вот, в этой книге он рассказывает, что, собственно, когда его архиерей рукополагал, он ему сказал, что ваше дело не крестить, а благовестить. Да, и он сам это воспринял и понял, что в этом его главное призвание. Даже это, в общем, немножко поразительно, что даже не хирургическую деятельность свою, где он достиг великих высот, где он стал вообще классиком медицинской науки, до сих пор его книги изучают в медицинских университетах. Но не это он считает своим главным призванием, главной миссией, а именно проповедь. Проповедь он считал своей главной не только обязанностью, но и своей миссией, своим призванием. И, в общем-то, на примере проповеди, о которой мы сегодня говорили, мы видим, насколько ему это хорошо удается. Вот в этой простоте, одновременно глубине, мы видим такое сочетание, которое на самом деле...
Очень редкое, да.
И редкое, и очень нужное, потому что у нас православная церковь не только для интеллектуалов, с одной стороны, но и не только для каких-то простецов, а мы для всех. Вот. А как это совместить? Это же трудно совместить.
Ну да.
Вот святитель Луке это удается.
К нему как раз все приходили, интеллектуалы и простецы.
Да, и все его ценили. И, конечно, еще раз бы подчеркнул тот момент, что все-таки его проповеди пропитаны реальным живым опытом, от которого он говорит. Поэтому они получают особую силу. Когда ты знаешь, что у него за каждым словом стоит пролитая пот и кровь. Да, поэтому это другое качество слова, совершенно иное.
Спасибо огромное, отец Симеон. Программа «Почитаем святых отцов» на Светлом радио. И сегодня мы читали проповедь святителя Луки, воина Синецкого, «Оружие правды в правой и левой руке». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Читайте святых отцов вместе с нами. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо Господу.
«Почитаем святых отцов».